Глава 8. В конце октября завуч снова вызвала к себе Павла и сообщила, что вторую четверть он должен провести в санатории, где-то под Ленинградом. По основным предметам он не отстанет, так как будет заниматься там по школьной программе. Это было совершенно неожиданно, да и не хотелось Павлу ехать куда-то в незнакомое место. Но педагог была очень категорична, возражения не принимались, и ему пришлось подчиниться. Завуч объяснила, что все необходимые документы уже оформлены, да и путевку достали с большим трудом. Потом она рассказала, что там сосновый бор, и поэтому замечательный воздух. Кроме того, в санатории превосходное питание, интересные мероприятия в свободное от занятий время и отличные педагоги. В конце концов, Павел смирился с мыслью, что ему придется куда-то поехать на долгие месяцы, и эта идея уже не вызывала у него категорического отторжения. Добираться до санатория нужно было на поезде, но все было как-то сложно. Прицепной вагон, пересадка, почти целая ночь на какой-то промежуточной станции. Дядя Саша взялся сопровождать Павла и освободил для него один из своих чемоданов. Павел почти доверху заполнил его сменной одеждой и другими необходимыми вещами. Чемодан ему понравился, он был не такой большой, как другие, да и выглядел оригинально. А изнутри откидной крышки, на всю ее ширину, была наклеена большая картинка с красивой девушкой на красном мотоцикле. В санаторий Павел приехал ранним утром совершенно измотанный и уставший. Ночью, ожидая пересадку на другой поезд, он так и не смог поспать на жестких вокзальных сидениях. Оказалось, что большинство ребят уже приехали, и Павел был одним из последних. Помещения санатория занимали весь первый этаж на удивление большого и длинного деревянного двухэтажного здания. Оно действительно располагалось в бору. Густой сосновый лес начинался сразу же за невысоким забором, окружавшим территорию здания. Скромная табличка на входных дверях сообщала, что здесь находится детский психоневрологический санаторий. Кроме небольших помещений раздевалки, столовой и гостиной, классных комнат и кабинета физиотерапии здесь были две большие спальни. Размером они не уступали спальням в интернате. Одна из них была для девочек, другая для мальчиков. Павла же поселили в третью, маленькую, в которой почти впритык помещались всего 6 кроватей. Трое из новых соседей Павла были его одногодками, а двое ребят на пару-тройку лет моложе. Конфликт произошел в первый же день. После обеда Павел с удивлением узнал, что сейчас будет тихий час. Попросту говоря, следовало раздеться и лечь спать среди белого дня. Это было удивительно и очень непривычно, но в общем-то неплохо. Тем более в день приезда, когда Павел чувствовал себя особенно уставшим. Но поспать ему так и не удалось. Один из соседей по палате, его ровесник, никак не желал угомониться. Позже Павел узнал, что тот приехал из детдома какого-то районного центра. Парень был обрит наголо и все звали его Лысый. Он прыгал и бегал по кроватям, задирал младших, а потом вдруг переключился на Павла. Тот терпеливо выслушал поток оскорбительных предположений и замечаний в свой адрес и посоветовал Лысому, пока еще не поздно, заткнуться. Однако этим он его только разодорил. Лысый тут же высказал предположение, что Паша, видимо, давно не получал по морде. Выслушав еще несколько оскорбительных высказываний Лысого в свой адрес, Павел понял, что дальше так продолжаться не может. Он чувствовал себя уставшим и разбитым, но поднялся с кровати. Долгие годы жизни в интернате научили его, что такое испускать нельзя. Для начала Павел залепил обидчику хорошую пощечину и тут же приставил к подбородку, почти к горлу, ошеломленного подростка длинное и узкое лезвие складного ножа, который привез с собой. Лысый испуганно задрал голову и скосил глаза вниз, пытаясь что-то рассмотреть. Павел же сообщил Лысому, что его придурка, давно уже пора прикончить. «Паша, не надо. Не надо, пожалуйста», затянул один из младших с кровати в углу. Но Павел не обратил на него никакого внимания. Он довольно сильно стукнул Лысого торцом рукоятки ножа по противной, стриженной наголо голове. Показалась кровь, но ее было немного. Подросток начал всхлипывать и подвывать, но Павел велел ему заткнуться и не поднимать шум. Лысый неловко с головой залез под одеяло, и только его плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. Павел убрал нож и вернулся на свою кровать. Он никогда не носил его с собой. Однажды дядя Саша сказал, что с ножами ходят только трусы, и Павел это запомнил. Но в этот раз он его взял, потому что решил, что в дороге нож может пригодиться. Вообще-то ему было глубоко противно произошедшее, да и послеобеденный отдых был безнадежно испорчен. Но Павла больше никто не оскорблял и не дразнил, воцарилась тишина, и он был вполне доволен тем, что навел порядок в своей маленькой спальне. Еще он подумал, что разобраться с другими ребятами из большой спальни, в случае чего будет непросто. Добрая половина из них были покрепче его, да и выше порой на целую голову. Но Павел искренне надеялся, что до серьезных разборок дело не дойдет. Очень скоро выяснилось, что беспокоился он напрасно. Поведение же Лысого было лишь досадным исключением, да и тот в дальнейшем повел себя тихо. Дело в том, что практически все приехавшие в санаторий подростки жили в нормальных семьях и учились в обычных школах. И они разительно отличались от воспитанников интерната, в котором жил Павел. Эти ребята были не злобливы и не агрессивны. Они имели совсем другие интересы и увлечения, не такие, как у прежних приятелей Павла. Физически более развитые, чем их ровесники из интерната, они отличались душевной простотой и детской непосредственностью. То есть обладали качествами, которые встречались Павлу довольно редко. Многие любили шахматы. Прежде Павлу казалось, что он неплохо играет, но здесь ребята его нередко побеждали. Однако вскоре он заметил, что часто встречаясь с сильными противниками, он быстро набирается опыта и сам начинает играть лучше. Павел узнал немало интересных поговорок наподобие «пешки не орешки», «слона-то я и не заметил». В интернате играли только в карты и чаще всего в очко или другие очень простые игры. В санатории все много читали и с жаром обсуждали прочитанное. На книге о Зоре здесь Тихий и Угрюм река выстроились целые очереди. Здесь никто не собирался в небольшие группы, чтобы обсудить, кого пора избить. Никто не бродил по зданию в поисках сигареты или хотя бы чинарика. Павел оказался единственным подростком, приехавшим со своими сигаретами. Он щедро угощал своих новых товарищей, и многие охотно соглашались покурить с ним за компанию. Для этого они ходили в присыпанный девственным снегом сосновый бор. Павел наслаждался его атмосферой и мечтал, как летом поедет в деревню на каникулы. Покурив, все, к удивлению Павла, отправлялись тщательно чистить зубы и полоскать рот, чтобы отбить запах. Но когда у Павла закончилась пачка, это никого не огорчило. И покупать сигареты никто не собирался. Так и Павел постепенно отошел от этой привычки. Получилось, что в санатории он курил только первую неделю, а потом забыл и думать об этом. Павел чувствовал, что ему легко и комфортно в новом коллективе. И он даже не замечал, как постепенно оттаивает, и как его понемногу отпускает глубокое внутреннее напряжение. Конечно, этому способствовали и распорядок дня, и разнообразные мероприятия, и всевозможные медицинские процедуры. Первые дни всем давали какие-то таблетки, и Павел без возражений их принимал. После этого был курс хвойных ванн. Павлу нравилось лежать в теплой, ароматной и почти непрозрачной темной воде. Густой хвойный экстракт хранился в темно-зеленых бутылках с красивыми этикетками. Его отмеряли на каждую ванну специальным мерным стаканчиком, а потом тщательно размешивали в воде. Павел поглядывал на песочные часы, с помощью которых контролировали длительность процедуры, и желал, чтобы она никогда не кончалась. Павел немного стеснялся своей ноготы перед молодыми медсестрами, но тут он ничего не мог поделать. Потом его укладывали на кушетку, обкладывали мешочками с теплым песком и подключали какой-то электрический аппарат. Эта процедура нравилась Павлу, пожалуй, не меньше, чем ванны, и ему было жаль, когда курс закончился. Но начались занятия ритмической гимнастикой и аутогенные тренировки. Все это было очень интересно. На ритмике ребята выполняли под музыку разные физические упражнения, а иногда танцевали. На занятиях аутотренингом Павел старательно учился полностью расслабляться и погружаться в положительные эмоции. По субботам всем санаториям ходили в поселковую баню. Потом, насидевшись в жаркой парилке и отмывшись, все шли в буфет. Ребята покупали напитки, пирожки или пирожные, и усаживались за длинный деревянный стол. Павел всегда брал необычайно вкусный клюквенный лимонад, в его городе такого никогда не было. Каждое воскресенье, также все вместе, ходили в кино. В поселке было два или три кинотеатра, и сотрудники санатория всегда подбирали хороший репертуар. Особенно понравились и запомнились Павлу фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Всадник без головы». Учебные занятия соответствовали школьной программе, но проходили весело и непринужденно. Павел предпочел бы всегда учиться именно так. В каждом классе с 5 по 7 было не больше 10 человек. Поэтому на уроках все легко помещались за длинным столом в одном из небольших кабинетов. Ребята слушали и обсуждали новый материал, а иногда урок превращался в интересную и веселую игру. Здесь Павел понимал и усваивал новый материал гораздо лучше, чем в интернате. В итоге оценки за четверть у него оказались заметно выше, чем прежде. А многих предметов, таких как музыка, физкультура, труд, просто не было. Кормили в санатории на удивление хорошо, прежде Павлу так питаться не доводилось. Особенно ему нравились оладьи, которые нередко подавали на ужин с каким-нибудь вареньем или со сметаной. При этом почти всегда можно было получить добавку. Компот был обычно из консервированных персиков или абрикосов, а не из сухофруктов, как привык Павел. Нередко, когда все ели оладьи, кто-нибудь поднимал голову и артистично с удивлением вопрошал: «А компот?» И все дружно смеялись. Павел хорошо помнил эту фразу из фильма «Операция» и другие приключения Шурика. Но сколько бы раз ее ни произносили за столом, она неизменно вызывала смех. И, наконец, в небольшой столовой, рассчитанной всего на 4 стола, было просто уютно. В интернате, где в громадном помещении одновременно кормили несколько сотен воспитанников, непрерывно слышался стук посуды и стоял какой-то гул. В итоге, к концу четверти, проведенной в санатории, Павел поправился без малого на 4 килограмма. Незаметно пролетел ноябрь, а потом и декабрь перевалил за середину. Как бы хорошо не было Павлу в санатории, он с нетерпением ждал конца четверти, чтобы поехать домой. Дядя Саша оставил ему немного денег на мелкие расходы и на дорогу. Возвращаться Павел должен был один. Обратный поезд был прямым без пересадок, и в пути никаких затруднений не предвиделось.